Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
У нас в гостях Максим Лексутов, как мы обещали, анонсировали, возвещали, заместителем мэра города Москвы. Мы говорим о движении. Доброе утро. Пара вопросов. Что будет дальше, пишет Павел Газелист нам на сайт. Что будет дальше с грузовым каркасом? Была информация, что нарушения будут фиксироваться камерами фото-видеофиксации. Как быть в этой ситуации, если движение осуществляется согласно транспортным накладным? Множество знаков на грузовом каркасе нарушены, убраны, развернуты. Не соответствуют знаки, знаки не соответствуют разметке. Спасибо. На Варшавке там и где-то еще.
Сейчас все вопросы нарушений в части грузового каркаса, они администрируются только сотрудниками полиции, которые детально разбираются в каждом случае. За исключением улиц, где проезд для грузового транспорта запрещен вообще. И если у вас есть ощущение, что что-то неправильно в части дорожного движения, прошу обращаться к нам в любой вид связи, звонок, письмо, электронное письмо, любое, если вы считаете...
Вы даже в Твиттере же есть, да?
Твиттер, электронный адрес, наш сервисный центр «Московский транспорт» на Басманной улице. Любой способ удобный для вас, придите, мы будем только благодарны, если есть какие-то замечания, оптимально быстро их устраним.
Недавний опрос в ЦИОМ показал, что 56% москвичей выступают за ограничение количества автотранспорта в городе. 56! Будете ли вы учитывать эти цифры при принятии решений? Как можно ограничить количество автотранспорта помимо платных парковок? Какие способы?
Ну, способов в мире существует достаточно много. Есть крайне радикальные способы. Мы об этом говорили, например, там некоторые азиатские страны, которые вводят квотирование на количество автомобилей в городе.
Есть, Сингапур.
Например.
Гонконг.
Есть страны, которые помимо того, что ограничивают, еще устанавливают высокие пошлины на ввезенные машины. Те же самые две страны, например. Есть опыт Китая, который говорит о том, что в зависимости от четного, нечетного цифры на номерном знаке, одни проезжают в четные дни, другие там, в нечетные.
Мехико тоже.
Да. Ну и третий способ есть, это Лондон-Стокгольм, например, это платный въезд. Вот, ну, это, наверное, еще какие-то есть, но вот в крупную клетку это примерно так.
Это таков мировой опыт, а вы что будете делать?
Мы платный въезд, если вопрос такой стоит у нас, я даже в вашем эфире об этом говорил, мы не рассматриваем вопрос введения платного въезда, но вопрос количества автомобилей и экологии, действительно, я читал тоже вчерашнее исследование ВЦИОМа на эту часть, не мы его заказчик, да, сразу могу сказать, потому что нас сразу же обвинили в том, что, наверное, это некая скрытая пропаганда, значит, наших действий, то могу сказать, что действительно вопрос экологии стоит. Я читал еще одно исследование, которое говорит о том, что 94% вредных выбросов в Москве – это транспорт.
Есть противоречие. Противоречие вот какое. Мне отсюда нужно проехать на шоссе энтузиастов. Я бы поехал по всевозможным правильным объездным дорогам, но я знаю, что Третье кольцо уже перегружено. Я точно понимаю, что я встану у Рижского вокзала на Ярославке, я точно понимаю, что я там зависну. И Лефортовский тоннель, например, отсюда с юга, я точно это понимаю.
Вы знаете, я вот что сделал бы? Вот я что сделаю, когда выйду от вас? Я сяду на метро станции Октябрьское поле и доеду до своей работы.
Угу. А там, кстати, будут приставать автографы там, кстати.
Не думаю.
Ни разу не было. А у вас кепка или бейсболка? Вы надеваете головной убор или нет?
Нет. Вот прямо так вот выйду и пойду.
Ключевым образом влияет. Потому что с головным убором люди не понимают, что это...
Знаете, ни разу не было такого, чтобы кто-то приходил и что-то спрашивал.
Хорошо, но все-таки что-то вы будете делать? Вы говорите, платный не будет.
У нас есть план очень простой, мы о нем неоднократно говорили. Это точечное расширение зоны платной парковки. Это, сразу скажу, это нежилые районы, это торговые центры, бизнес-центры, станции метро, станции железнодорожные.
Но вы пока заморозили ситуацию. Ситуация пока, вот скажем так, давайте так, вот с вашим приходом ситуация стала лучше, а затем вернулась примерно до половины пройденного пути назад. Мы опять имеем пробки.
Значит, мы пробки будем иметь достаточно долго, и ни один город мира, даже взять Сингапур, Стокгольм, не знаю, Пекин особенно, например, пробки в час пик не решил. И ни один город мира, такое сравнение, я скажу, мегаполис, надо, потому что Москва — это особый город, 20 миллионов людей. Ни один город мира в час пик не решил вопрос пробок.
Этот ваш ответ означает, вообще, что у вас нет решения?
У нас есть решение. Почему? Мы о нем неоднократно говорили. Первое, у нас есть еще потенциал, который мы обязаны реализовать, прежде чем говорить о каких-то там запретительных мерах. Потенциал это такой, это изменение работы светофорных объектов, это расширение улично-дорожной сети, расширение тех проблемных точек, которые все москвичи там знают, ну, каждый в своем районе, но, в общем, в городе они все известны.
Расширение за счет... Простите, да, закончите.
Да, и третье, и в крупную клетку, если говорить, это, конечно, наведение порядка с парковкой, наведение порядка с нарушением правил дорожного движения, которые и влияют на безопасность движения, об этом не надо забывать.
Да.
И второе, конечно, влияют на пропускную способность улично-дорожной сети.
Расширять. Дело в том, что здания всюду почти вплотную. Вы есть, будете за счет узкие... бульваров?
Нет, конечно, нет. Есть узкие места, которые можно расширить. Есть развязки, которые надо переделать. Вот мы сосредоточены на этом. Плюс повышение связанности. То есть повышение связанности дорог из одного района в другой можно проехать зачастую только либо через МКАД, либо через третье транспортное кольцо.
Да.
Создание связей внутри районов. Да. Это наша задача, которую мы решим. Это решит вопрос перепробегов, соответственно, снимет часть нагрузки с МКАДа и с третьего транспортного кольца.
Что касается собственников, вот понимаете, если бы мы играли в кубики, но сели бы там, сказать, на пол, и вот кубики строили, да? Но я не без уничижения, да? Вот мы бы были архитекторы, которые строят макет. То мы могли бы передвинуть здание. Раз, давайте передвинем. Значит, но там есть собственники, это тяжело решаемые вопросы.
Ну, мало того, есть собственники, есть жители, которые категорически против любого расширения улично-дорожной сети, если дорога подходит ближе к их подъезду. Пример возьмите Ленинского проспекта, 2012 год, когда была идея, и, в общем-то, она достаточно, в принципе, разумная была, несколько расширить Ленинский проспект.
И это может...
Жители категорически были против, категорически. Они сказали, ни одного сантиметра к нашему подъезду не хотим. Точка. Соответственно, конечно, мэр этот вопрос снял с повестки дня, мы...
Они не
поняли,
понимают,
что мы это
через 20, когда будут электромобили, мы только будем слышать шорох шин. Я вчера гулял в лесу на Новой Риге, там рядом. Вы знаете, это ощущение, что ты спустился в преисподнюю. Потому что ревут фуры на подъем, когда они, значит, на подъем, и они хотят не терять свои 100 километров в час. Вот такое вот все. Значит, и я жене сказал неожиданно, я говорю, представь себе, через 20 лет мы выходим гулять в лес у Новой Риги и слышим такое ш. Это что? Это шины. Больше ничего. Вот ведь это будет когда-то. И тогда люди скажут, пожалуйста, расширяйте. Нет проблем. Правда же?
Не думаю. Нет. Я не думаю, что люди... Потому что это все одно личное пространство. Это сокращение тротуаров. Это не всегда... Во-первых, у нас все автомобилисты, они и все и пешеходами являются. Все равно вам когда-то нужно будет выйти, какая это ни была машина, дизельная, бензиновая или электрическая, и пройти от машины до подъезда, до магазина, до парка, до леса и прочее.
Жители Ленинского проспекта мгновенно просто урезоню. Все подъезды у них внутри зданий, все подъезды внутри дворов. Снаружи я стоял на Ленинском проспекте в очереди за водкой перед 8 марта еще при Советском Союзе. И вот для чего нужны эти тротуары широкие, чтобы стоять в очереди за водкой. И поскольку очередей за водкой сейчас нет, то тротуары им такие широкие не нужны. Это блажь абсолютная. Ну, конечно, нужно. Есть ли там... первые итоги, а?
Да, но ну, конечно, блажь. Могу вам сказать, вот в продолжении того, что вы сказали по поводу ситуации в городе, конечно, каждый день мы делаем подробный мониторинг того, что происходит в городе.
А вот сейчас стоит Енисейская 3 км в час, и Ленинский, этот самый Ярославка стоит 5 км в час. Гигантская красная фигня у них, абсолютно сокрушительная. Да. И они говорят, что там им что-то перерыли, и теперь это навсегда.
Там есть два места, где действительно есть разрытие, я знаю это место, да. Но вы там смотрите, еще посмотрите район, где вы это все смотрите, так скажем, Москва или Московская область.
Не-не-не, Мытищи нет. Сами по себе Мытищи, а вот Москва уже за МКАДом.
Да. Да. Значит, действительно, есть разрытие в городе, которое мы обязаны делать. Есть аварийные, есть плановые, мы за этим следим и стараемся делать. Но, например, если взять сентябрь даже 2015 года, сентябрем 2014 года, количество или скорость движения в городе внутри, например, Садового кольца выросла на 17%. 17%. И если вы... Просто, понимаете, привыкаем к быстро, хорошему очень быстро. И если раньше люди ездили, например, даже по себе я там сужу, если я ездил раньше утром с Минского шоссе, там, с территории, это, честно, Новой Москвы, в центр города, раньше я там тратил на машине, когда ехал, час 30, сейчас я трачу 40 минут. Ну, но я уже привык, что это 40 минут. Я хочу, чтобы это было 30 минут.
Согласен. Сейчас в начале сентября, конечно, было тяжеловато. Но я надеюсь, мы вернемся.
Это всего лишь было 2 дня, раз. Во-вторых, это все равно была ситуация лучше, чем она была в прошлом году. Не говоря уже о ситуации, которая была в 2013 или в 2012 году.
Есть ли первый результат? Нам нужны итоги прогрессивной оплаты парковки в центре. Вот вы изучаете, на днях будет месяц, как ее ввели. Будет ли подобный подход в дальнейшем? Дайте мне задать вопрос, потому что это значит, что мне принесли вопросы из нашей службы новостей.
Да,
конкретно. Мое дело, я должен, как ученый ворон, его произнести. Есть ли первые итоги прогрессивной оплаты парковки в центре? На днях будет месяц, как ее ввели. Будет ли подобный подход в дальнейшем применяться не только в пределах Бульварного кольца?
Значит, правильнее делать итоги, конечно, сравнивая рабочий период, ну, условно, сентябрь с сентябрем, потому что летние месяца, они не показательные. Конечно, есть результаты, что количество машин, сессии, точнее, длина сессии, она уменьшилась. Это первое. Второе, нарушений стало меньше, но все-таки август месяц, он несколько непоказательный с точки зрения, так сказать, делания выводов. Мы считаем, что должно пройти примерно 3-4 месяца, чтобы сделать более корректные выводы, обязательно о них публично скажем. Надеюсь, и в эфире «Говорит Москва».
А уже сейчас вы думаете о расширении точечной?
Конечно.
Вот, этом, вот именно прогрессивной оплаты.
Прогрессивной оплаты пока нет. Но расширение точечной парковки думаем, готовим, и серьезно обсуждаем на уровне экспертов, на уровне муниципальных депутатов, на уровне префектур.
Будет ли Москва просить ГИБДД передать ей полномочия по взиманию штрафов на парковках, за парковку на газонах и тротуарах? Эти помощники Москвы, они будут этим
заниматься? Да, значит, действительно, часть уже полномочий, оно и уже в правительстве Москвы есть. Этим занимается департамент природоохраны. У него есть полномочия с точки зрения зеленых насаждений газонов, например.
Да.
А с точки зрения ГИБДД мы с коллегами обсуждаем вопрос передачи правительству Москвы полномочий по администрированию все, что связано с фото-видеофиксацией нарушений. Ну, наше понимание такое.
В том числе газоны?
Нет, газоны, они уже есть у нас. Это уже полномочия тоже субъектов. Это не какая-то исключительная история в правительстве Москвы.
И
это
тротуары.
Общее. А тротуары пока это полномочия органов ГАИ. И я думаю, что эти полномочия и останутся в ГИБДД.
У них, у ГИБДД.
Да, потому что здесь есть достаточно такие важные юридические аспекты. Но с точки зрения фото-видеофиксации нарушений, действительно, есть поручение правительства Российской Федерации рассмотреть этот вопрос МВД и правительству Москвы.
Я тут имел, кстати, встречу с вашим парнем. Вежливый такой, худощавый, сухонький парень лет 28-30. Значит, ходит с этой штукой, фотографирует. А мне еще бежать до моей машины, я поставил на большой грузинской, а мне еще бежать, может быть, бог весть, 100 метров. И я его встречаю, он щелк-щелк-щелк, он подносит, щелк-щелк. Значит, я с криком к нему, мне еще 6 минут, мне еще 6 минут. Я ему показываю смартфон, на котором этот реверс-тайм отсчитывает обратное время, каунтдаун. Я говорю, мне еще 6 минут. Он мне говорит, успокойтесь, я вас умоляю. Где стоит ваша машина? Я говорю, 50 метров, 100 метров. Он говорит, вы дойдете спокойно, еще после оплаты 10 минут у вас. Он показывает, я думаю, знаешь, ему надо во врачи идти. Он такой добрый, такой спокойный. Я представляю, сколько людей его душат за горло, пытаясь перерывать ему горло. Да?
Не думаю, что
агрессии
так.
Мало, давайте?
Я думаю, что пример тому, например, помощник Москвы. Это программа, которую мы разработали для фиксации нарушений. Сейчас эти нарушения только в части оплаты и неоплаты парковки. В октябре месяце, я думаю, что это будет уже стоянка, остановка под знаком, запрещающий парковку. Угу. Дальше тротуары, дальше газоны. За первые, по-моему, 4 дня было скачано 13 тысяч этой программы. И мы в день получаем от 120, уже сейчас, до 150 штрафов, материалов, которые, соответственно, немедленно оформляются в виде штрафов. И
а они себя окупают в результате, эти ребята? Вы же им платите?
Какие ребята?
Вот эти ребята, которые ходят.
Инспекторы.
Да, инспекторы.
Конечно.
Они себя окупают.
Нет, вопрос здесь не окупаемости. Вопрос наведения порядка и неотвратимости, так сказать, исполнения закона в случае, если есть нарушение. Для нас это основное.
Но все равно, вы же не можете платить просто так, а?
Меня отключили вообще.
Да, зря, конечно.
А деньги-то на телефон потом какие-то приходят?
За что?
За донос. За рассказ. Давайте так, давайте. Я потому что сторонница этих нервных.
Но, во-первых, денег никаких никто пока не обещал. Это раз. Второе. Мы разрабатываем систему, скажем, стимулирования. Пока она взята за основу, как это сделано на портале «Активный гражданин». Если вы активно выражаете свою там, гражданскую позицию по вопросам, интересующим там, москвичей, соответственно, вы получаете возможность пойти в музей, получить какие-то билеты, вот, например, как был День города. Те, кто активно работали на портале «Активный гражданин», получили специальные места.
А, то есть, ну, вот это больная
система. Есть у нас ощущение, что, и может быть, до известной степени мы их даже понимаем, но мы их расцениваем никак. Никак добросовестность. Смотрите. Значит, вот это накануне 7 числа пишет «Коммерсант» о том, что ФАС заинтересовался Подмосковьем, не вами. Подмосковье, где за каждый штраф с камеры на дорогах компания, коммерческая компания, получит 223 рубля. Значит, понятно, что они должны как-то окупаться. Это понятно.
Вы знаете, у нас другая модель, Сергей, сразу вам скажу. У нас другая совершенно модель, и это было принципиальное решение мэра города. Я неоднократно тоже об этом говорил, что для нас идеальная ситуация, когда стоят камеры фото-видеофиксации, штрафов ноль. И мы никогда не будем задуматься о том, что вот надо окупать эти камеры и прочее. У нас это не бизнес. Все камеры в Москве принадлежат правительству Москвы.
Да.
И никакого желания окупать, желания строить какую-то финансовую модель на то, чтобы посчитать период окупаемости и прочее, в Москве нету. Для нас этот вопрос, в первую очередь, вопрос безопасности дорожного движения. И каждая камера, которая установлена в городе, она поставлена по тем адресам, которые нам дают органы ГАИ. Это не коммерческий проект для правительства Москвы.
Я понял.
И это наша официальная позиция, и это действительно так.
Будет ли Москва помогать финансово подмосковным пенсионерам, которых власти области лишили льгот на оплату проезда в столицу?
Ну, вы знаете, это вопрос несколько не ко мне, конечно, но я думаю, что у нас в Москве есть свои пенсионеры, которых достаточно много проблем, которым надо заниматься.
Да давно они общие пенсионеры.
Я согласен, что, наверное, не совсем корректно делить наши чужие.
Слушайте, человек работает в Москве, платит налоги в Москву, а на пенсии он живет там.
Я думаю, что эти вопросы корректно было бы все-таки задать правительству Московской области. У нас есть определенные правила, по которым субъект отвечает за тех людей, которые проживают у себя. Поэтому мне не совсем корректно эти вещи комментировать. Считаю, что вопрос субъекта, их право принять подобное решение.
Появляются новые разметки просто парковочных мест. Просто парковочных мест. Не сказано, границы.
Да.
Вот, например, есть на Барклая, на улице Барклая, пишет 80-й, просто парковочные места. И все! Но мы думаем, что эта заподлянка движет нас к парковке. Дальше. Например, на Бакунинской новые расчерченные парковочные места за пределами третьего транспортного появляются, и наш инстинкт подсказывает нам, что там ведут платную парковку. Это верно?
Я про конкретные улицы сказать не могу, но еще раз, я, понимаете, как, наша позиция совершенно открыта. Мы ничего не прячем, ничего не таим. Я и говорил, и говорю, действительно, точечно платная парковка будет развиваться.
Но если мы увидели
это
разметку
факт.
Парковки,
это не
значит?
Надо об этом... Нет, совершенно не значит. Это не значит, что мы в плане организации, комплексной схемы организации дорожного движения в городе просто определили парковочные места, которые должны были быть нанесены много лет назад, но не сделали. Теперь мы это делаем в рамках тех мероприятий, которые запланированы. И не надо думать, что разметили место, определили знаки, все, значит, это платная парковка. Совершенно не так. И не надо проводить здесь параллели, это совершенно неправильно.
Мы так думаем, дело пахнет керосином, но да. Максим Лексутов здесь с нами в студии говорит, что это не обязательно пахнет керосином.
Но еще раз, я скажу, и совершенно открытая позиция моя в этом вопросе. Действительно, платная парковка точечно будет расширяться. Еще раз, это никакой не секрет, это никакой не новостной повод, из-за которого надо сейчас тут, не знаю, что-то подпрыгивать и прижать. В первую очередь получат преференции те, кто живет непосредственно в зоне платной парковки. Эти люди наконец-то смогут оставить свои машины без нарушений, не переживать за то, что у них будут проблемы. Раз. Во-вторых, по нашему мнению, при расширении зоны платной парковки, особенно это касается за пределами Садового кольца, количество транзитного трафика, автомобилей, которые приезжают совершенно с других регионов, оно сокращается от 15 до 25%. Это очень серьезный показатель.
Все-таки, я возвращаюсь к своему вопросу прежнему, денег вы уже взимаете мало. Сейчас я знаю, не надо помидоры меня кидать. Значит, я приезжал в центр. Нужно мне на час, на два, мне немного надо. Значит, Вот знаете, от Никитских ворот сюда вот переулочки. Значит, я ставил между Новым Арбатом и Никитскими, вот так, между Герцена. И я ставил машину. И легко ставил машину. Сейчас, ребят, я приезжаю туда, там просто все места заняты. Значит, простое экономическое рассуждение показывает, денег нужно повысить так, чтобы для Сережи осталось два места. Например, чтобы я еще шикарно выбрал, с этой стороны поставить или с этой. Но их нет.
Вы правы, есть международный опыт и экономика, которая говорит о том, что если загрузка парковочного пространства больше 80%, то действительно надо, соответственно, увеличивать стоимость парковки для того, чтобы эти не превышало 80%. Тогда добропорядочный гражданин, которым является Сергей...
И который приехал в книжный, не за водкой, в книжный.
Он должен легально за деньги пусть, но поставить свою машину в легальном месте, не создавая проблем другим участникам дорожного движения. Поэтому мы ввели в центре города прогрессивный тариф на парковку. В Сити он уже был раньше и дал свои очень хорошие результаты. Там серьезным образом улучшился трафик, об этом даже сама управляющая компания Сити, вот как раз, напомню, на прошлой неделе говорила достаточно активно. Поэтому мы смотрим улицы, которые полностью загружены. Если они будут, мы будем рассматривать введение прогрессивного тарифа и там.
Это же имущественный ценз, де-факто.
Что такое имущественный ценз?
Имущественный ценз,
определенные
деньги определяют уровень свободы. Заманили Лексу.
У вас есть альтернатива.
Я сначала уговорил его повысить, а потом Настя накинулась его грызть за это.
У вас есть альтернатива.
Какая? Транспорт.
У вас общественный транспорт. Мало того, если говорить про общественный транспорт, в подтверждении, так сказать, моих слов, могу вам сказать, что количество пользователей наземного городского транспорта у нас, если сравнивать там, 8 месяцев 2015 года и 8 месяцев прошлого года, увеличилось почти на 13-15 миллионов новых пассажиров. Это значит, что общественный транспорт становится регулярнее, востребованнее и качественнее. Мало того, расписание движения нашего городского перевозчика, если это был 2010 год, в среднем 75% исполнения графика, сейчас это 94%. Это отличный показатель наравне с хорошими европейскими городами, как Берлин, как Мюнхен, как Париж, как Лондон. 94% это очень хороший показатель. Тем более, что вы можете это видеть каждый день, используя мобильные приложения. Посмотреть, как работает наш трафик, наш городской наземный транспорт и сравнить его с расписанием.
Почему? А, нет, не успею. За минуту не успею, поэтому нет. Давайте.
Претензия от слушателей от меня тоже, как пользователя транспорта. Очень непонятна схема движения. Почему не сделаете карты в самом транспорте с маршрутом, которое было бы видно и на остановках, и внутри транспорта?
Мы сейчас делаем такие карты. К сожалению, просто требуется время их поменять. Мы образцы этих карт показывали. Взять даже остановку, которую мы там пилотную такую сделали у департамента транспорта города Москвы, где новая схема карты, новый тип визуализации маршрутной сети. Уверен, что в этом году вы уже это активно увидите практически на всех наземных транспортах.
Есть концептуальная проблема, на самом деле. Концептуальная проблема заключается в том, что мы все русские люди, граждане, во всех случаях это распространенная история. Мы привыкли к тому, что нам не доплачивают, но уже то, что дали, это наше. Вот нам, понимаете, вот мне дали зарплату, там, не знаю, 60 рублей, не знаю, 70 рублей в Советском Союзе, да? Значит, меня не интересуют ни налоги. Потому что, какие налоги? Я крепостной. Ну, что за налоги еще? Меня не интересуют никакие там платные парковки. Вообще ничего платного. Я не хочу за себя платить. Я ребенок, сущностно, ребенок. Если меня ребенку дали 5 рублей, слышишь, родители дали 5 рублей ребенку и говорят: так, мальчик, а теперь из этого заплатить за парковку, за это, налоги, за воду, за газ, за это, за капремонт. Да что вы сгадили? Зачем же вы дали мне деньги? Ты спрашиваешь папу: а зачем ты дал мне деньги? Ты меня за кого держишь? Тогда забери, на, 5 рублей, мне не надо. Вот эта позиция детская, что нам дали, а потом начинают отнимать. Мы не привыкли платить. Если нам дали, то это уже наше. Новости, вернемся после новостей. 10.35, почти 10.35. Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, с нами. Мы говорим о движении. Секундочку. Сейчас у меня был какой-то ядовитый вопрос, который обязательно надо задать от Гео. Говорит МСК в Твиттере. Мультимиллионер Лексутов утверждает, что из дома на работу часто добирается на пригородной электричке, затрачивая на поездку. Правда ли это?
Электричка со станции Переделкино до Киевского вокзала идет примерно 25 минут. Действительно так. Если я живу за городом, то я использую электричку. Зачастую. Не всегда, но достаточно часто я ее использую. Считаю очень очень хорошая вещь с точки зрения сохранения времени.
Ну, а потом
времени.
Вас водитель подхватывает
где-то. А если какое-то совещание, например, где-то не в правительстве Москвы, то я могу использовать метро. Если в правительстве Москвы, езжу и на служебной машине, в том числе, с Киевского вокзала, действительно так.
Да, скажите, пожалуйста, на какой... Вот еще есть вопрос от другой... Извините, я не помню, кто задал, но я прежде читал здесь в ленте. На какой машине вы ездите?
На своей.
Я видел автобус какой-то.
Я на своей машине
езжу. На автобусе?
Да, на своей машине.
А с Киевского вокзала вас где машина ждет? На платной парковке перед вокзалом?
Я, если пользуюсь платной парковкой, если даже многие такие есть вещи, знаете, мне их задают периодически. А правда ли, что машины правительства Москвы освобождены от оплаты, значит, на платной парковке? Могу всех расстроить? Нет, не освобождены. Платят все. Если штраф приходит, оплачивают из собственного кармана.
Но вы в машину 3000. Где садитесь перед вокзалом?
На платной парковке, конечно.
Все понятно.
Слушайте, нет, я просто хотел прояснить, что значит Лексутов ездит на автобусе. Он ездит на мини-авто. Я видел какой-то мультивэн. Угу. Мультивэн, да? Т5?
Да. Т5? Нет, Виана. Обычный Виана.
Виана, Мерседес, да? Мне показалось, что Т5. И я хотел вас спросить, будете ли брать Т7, который сделают в стиле старого вот этого немецкого.
Знаете, я даже не видел еще такого.
Обалденная фигня. Сейчас будет Т6, мне сейчас дадут. А потом будет Т7. Как помните, типа вот времен комиссара Жува, вот этих вот фантомасов всех, только не французский, а немецкий. Они будут делать в таком же стиле абсолютно.
Знаете, честно говоря, не видел, но обязательно посмотрю. Смотрим, что это за машина.
Да, значит, почему несколько вопросов. Почему проблема с троллейбусами? Во-первых, ржавые. Во-вторых, резко сокращается количество троллейбусных маршрутов по всей Москве. В частности, на шоссе энтузиастов недавно расширили дорогу, повесили новые провода, а 68-й маршрут убрали. Сами работники троллейбусных парков очень удивлены, объясняют, что решение сверху.
Значит, первое, нет задачи никакой с точки зрения убрать электрический транспорт в городе Москве. Значит, мы для того, чтобы в центре города восстановить тот баланс троллейбусов, который был, сейчас закупаем троллейбусы с большим автономным ходом, около 12 километров он сможет проходить на батареях. Это позволит из центра города на поряду улиц убрать провода, но сохранить электротранспорт. И такую позицию поддержал мэр города, который нам четко сказал о том, что количество электротранспорта в городе не должно уменьшаться, потому что это вопрос, в первую очередь, экологии, но зачастую многие люди привыкли к этим троллейбусам.
А он будет втягивать усики, что ли?
Да, он будет штанги опускать
сам
и
человек,
потом поднимать.
Тетя Маня будет за...
Нет, там есть специальные система на проводах, когда дальше контактная сеть, скажем, появляется. Да. Там есть специальные уловители магнитные. И она просто поднимает, или он, водитель троллейбуса, нажимает кнопку, поднимаются штанги, и они...
Наконец, сами будут.
Сами притягиваются к проводам, и никуда выходить не надо, и занимает это буквально секунды.
Несколько вопросов про троллейбусы. Люди обеспокоены, очень их любят. Георгий пишет, а почему 4-й парк закрыли, новые не открываются, маршруты потихоньку отменяются, не пора ли, наоборот, увеличить дом троллейбусов?
У нас проблема, которая есть в Мосгортрансе, была и есть, это каждый парк, это некое такое крупное автотранспортное предприятие. Исходя из сегодняшних возможностей информационных технологий и прочим, у нас есть программа укрупнения парков, когда не каждом парке начальник с бухгалтерией, с отделом кадров, с массой служб, которые, так сказать, обслуживают руководителей этих парков. Наша задача — это консолидировать в рамках одного предприятия. Поэтому мы сейчас оптимизируем систему управления, никаких парков мы не закрываем, электротранспорт мы не отменяем, и наша политика направлена на то, чтобы просто оптимизировать расходы там, где их можно сократить, без потери электротранспорта в городе. Поэтому ищем современные решения. Уверен, что будет развиваться автономный ход электрический очень активно. Несколько, думаю, пройдет лет, и мы получим очень хорошую батарею, которая сможет работать полностью в течение суток. Если такое будет, мы такую технику будем закупать. Могу сказать, что Москва лидер с точки зрения покупки инновационного транспорта.
А трамвай?
То же самое. Трамвай для нас это отличная альтернатива личной машине. И трамвай перевозит, как вы знаете, после метрополитена и пригородной электрички. Это третий вид транспорта с точки зрения емкости для пассажиров.
Недопонял, все-таки 63-й снова вас спрашивает.
Да.
Я так понял, за парковку машин правительства... Мы платим сообща из общего котла.
Нет, еще раз, я специально это подчеркнул.
Очень четко, ребята.
Специально подчеркнул, что ни одного освобождения от оплаты парковки ни правительство, ни машины правительства Москвы, ни машины правительства Российской Федерации.
Да.
Все платят на общих условиях, за исключением тех групп населения, про которые вы знаете. Это инвалиды, это многодетные родители, это резиденты в тех районах, где они проживают. Никаких исключений из правил нет. Правительство Москвы
вы водителю
оплачивает,
даете деньги, а он платит за парковку.
Из личного кармана.
Что с идеей скоростного трамвая на шоссе энтузиастов? Раз, и еще про шоссе энтузиастов что-то было еще. А выделенка не работает на шоссе энтузиастов и на Ленинградке.
На Ленинградке она еще не запущена. Действительно, она еще не готова к тому, чтобы ее запустили. Есть объем работ, который должен сделать по благоустройству. И рассчитываем, что в этом году, до конца года, Ленинградка, выделенная полоса на Ленинградке будет работать.
А на шоссе энтузиастов?
На шоссе энтузиастов тоже думаю, что в ближайшее время мы до конца ее доведем и заработает. В части скоростного трамвая я об этом постоянно говорю. Вообще скоростной трамвай – это высокая скорость и мало остановок. В городе скоростной трамвай история неправильная. Трамвай исторически у нас в Москве останавливается на многих остановках. Единственное, что мы стараемся сделать, это выделить трамвайную инфраструктуру от прочей проезжей части. Пример тому, например, трамвай номер 17. После того, как мы выделили, обособили трамвай, скорость движения выросла почти на 30%. Количество пассажиров, которые переводят трамвай, 65 тысяч человек. Это огромное количество людей. Ни один автобусный маршрут столько не перевозит.
Трамвай – мое открытие. Знаете, трамвай похожи на реку, потому что также по реке оказывается, что расстояния иные, да? По реке, когда едешь, можно оказаться, что какие-то вещи совсем рядом, а оказалось, что ты объезжаешь и бог весть как. И трамвай тоже странное такое существо. Я когда-то ездил с Автозаводской, метро Автозаводская, к Донскому монастырю на улицу Орджоникидзе в Москве, да? На одном и том же трамвае 40 минут. И как он, одному богу известно. Но вот я сажусь на Автозаводской, выхожу на Орджоникидзе. Что за диво? Какой-то 39-й, что сейчас не помню. Ну вот, он как-то петлял. И он был и на Павелецкой, и везде.
От университета, да, чистых прудов можно. Да,
похоже на реку. То есть они, у них какая-то своя жизнь, свои маршруты, измерения.
К сожалению, был период времени, там, до 2010 года, когда трамвайные пути временно снимались, закатывалась инфраструктура в асфальт. Даже сейчас, поднимая асфальт, остались рельсы, шпалы, все. Даже контактная сеть осталась. Поэтому мы ставим перед собой задачу все-таки связанность трамвайной сети повысить. И по возможности там, где трамвайные пути востребованы, и сейчас там временно куда-то они там под асфальтом, либо как-то еще, их восстановить.
Абсолютно,
потому что востребованность,
да,
трамвая,
да,
есть.
Многие жалуются на неудачную, да, попытку с велосипедной дорожкой на Никитской. Там сплошные бордюры. Пешеходам идти неудобно, велосипедная дорожка с этими бордюрами дурацкими. Такая же история была на Пятницкой. Зачем вообще вы нас дразните? Здесь северная страна, это северный город, не нужно столько велосипедных дорожек.
У нас вообще есть изменения, произошли в этом году в правила дорожного движения, которые позволяют нам, соответственно, знаками регулировать и велодорожку, и пешеходную зону простыми знаками, набором, да, знаков, да, которые позволяют ехать где-то, выделить дорогу для велосипедистов, для пешеходов. Как только пройдет велосезон, мы это поймем вместе с вами, мы быстренько эти знаки поменяем, и, соответственно, велодорожка, которая сделана, по ней можно вполне будет ходить всем, без исключения людям. Но тут вопрос другой. Без создания велоинфраструктуры количество велосипедистов не увеличивается. И повышается просто аварийность на дорогах за счет того, что велосипедисты едут бог знает где. Могу вам сказать статистику этого сезона летнего по велосипедам прокатным, которые городская,
да, кстати,
программа.
Я вижу, что они стоят.
Они еще стоят и еще будут, стоять еще, наверное, месяца полтора.
Но сиденья не теплые, нет, они холодные.
Сиденья... Я вам могу сказать, количество, да, людей, которые воспользовались городским велопрокатом, увеличилось в 7 раз по сравнению с прошлым годом. В 7 раз. Больше миллиона, это было, по-моему, на середину августа месяца, более миллиона человек воспользовались городским велопрокатом.
А сколько
это
украли?
Огромная цифра.
Сколько украли великов?
Единицы.
Да,
единицы,
ладно?
Да.
Слушайте,
единицы.
А только что была у парка Горького, иду с детьми, а женщина говорит: девушка, вы не собираетесь велосипед брать? Я говорю: нет, а почему такой вопрос? Она говорит: у меня нет места поставить. То есть она вот доехала до Октябрьской, хотела поставить, а они все стоят. Ну, холодно уже, люди перестали брать. Что в такой ситуации делать?
Знаете, есть удобное мобильное приложение, оно называется «Велобайк», где на карте в электронной видно количество велосипедов, которые стоят на той или иной парковке, и количество свободных замков, куда можно поставить
велосипед. Настя добрая взяла, дала бы ей поставить.
Да.
Да.
И можно увидеть легко ближайшую свободную парковку. Я не думаю, что есть какая-то проблема запарковаться.
Более 70 лет работало метро ежедневно, а теперь нам, как правило, по субботам отключают какую-то линию. Вы знаете об этом?
Я, мало того, стараюсь на всех таких крупных ремонтных работах присутствовать. И это крайне важная вещь для меня и для всего руководства Московского метро. Вот в вопросе есть ответ. Московскому метрополитену 70 лет.
Ну да.
Поэтому мы хотим или не хотим, мы обязаны поддерживать инфраструктуру метрополитена в идеальном состоянии, с учетом наших нагрузок и требований, которые москвичи...
А ночью нельзя? Ночью?
А в ночи у нас реально времени работы 2,5-3 часа максимум.
А, ну пока дошли, пока разложили инструмент.
Потому что надо привести инструмент, надо привести оборудование, это все занимает время. Поэтому у нас чистого времени 2-3 часа. У нас метро московское работает самое интенсивно работающее метро
может,
в мире.
Это вопрос организации?
Нет, Сергей, ну, это вот вопрос не организации.
Знаете, есть один миф у людей, у русских людей, что, например, нужно... Ну, это не к вашей сфере, а просто мифов. Я был когда-то в Нью-Йорке, там, кстати, жил у приятелей на квартире, чтобы сэкономить, и они мне сказали, ты знаешь, у нас вот с утра, там, сказать, с 9 до 11 будет профилактика отключения горячей воды, так что приготовься, вот это 2 часа. Я говорю, слушай, а часто такая фигня? Они говорят, ну как же, раз в год, как положено, раз в год делается профилактика. Я говорю, подожди, так у нас там месяц, но сейчас 2 недели. А они говорят, нет, а у нас вот в Нью-Йорке 2 часа. Значит, это вопрос организации работы. В Нью-Йорке отключают горячую воду на 2 часа в год, а в Москве на 2 недели. Может быть, и с ремонтом так же, нет?
Сергей, вы знаете, мы закрываем линию, бывает только на субботу на один день. Угу. Мало того, в это время работают порядка там от 1000 до 1500 человек, которые моют станцию, красят, меняют рельсы, меняют шпалы, меняют систему контактный рельс, меняют там пожарную сигнализацию, массу вещей, одновременно это делают. В одной станции будет 1500 человек. Если туда прийти, это как огромный такой, не знаю, как муравейник людей, работников, которые приходят с инструментом. Мы координируем эту работу, но для нас вопрос безопасности – это приоритетный вопрос. Закрываем всего лишь на сутки, стараемся это делать так, чтобы не создавать большое количество проблем. При необходимости запускаем дополнительное количество наземного транспорта. Но метро мы обязаны поддерживать в идеальном состоянии, мы обязаны это делать. Сергей.
Здесь с нами Максим Лексутов, заместитель Собянина, заместитель мэра Москвы. На Садовом было много мест, где можно было парковаться. Сейчас разметку стирают и собираются рисовать А-полосу. Означает ли это, что на Садовом скоро будет вообще негде парковаться?
Ну, во-первых, на Садовом кольце мы выделенную полосу пока не делаем. Такие предложения экспертов действительно есть, но это не вопрос этого года, поэтому здесь это там, домыслы. С точки зрения количества парковочных мест на Садовом кольце, действительно, мы заново пересмотрели схему организации движения на Садовом кольце. Считаем, там, где тротуар не широкий и не узкий, мы должны запретить там парковку для автомобилей. Потому что, в общем-то, тротуар, когда делался, там не предполагалась парковка машин. Мы это понимаем с вами. Да. Второе. Там, где можно оставить, конечно, парковка будет оставлена. Там, где тротуар больше 7 метров. Поэтому такое решение действительно есть. Мы об этом официально говорили. Это было там в начале лета. И эту работу действительно сейчас доведем до конца.
Понятно. Когда поедут первые пассажиры по МКЖД?
Мы планируем вместе с российскими железными дорогами, в тестовом движении начать без пассажиров уже в этом году. Надеемся, что до конца 2016 года мы уже сможем запустить поезда уже с пассажирами.
Расскажите нам, пожалуйста, почему это хорошо? Вот почему это хорошо для меня, например,
смотрите,
для
там на станциях МКЖД, там 32 станции, насколько я помню, 16 станций интегрировано с московским метрополитеном. Соответственно, это для Москвы, для московского метро, это еще одна кольцевая ветка московского метрополитена. Это значит, что нагрузка на кольцевую ветку, которая самая перегруженная в московском метрополитене, снизится примерно на 15%. Потому что не надо будет ехать в центр города, фактически, чтобы пересесть с одной линии на другую.
Слушайте, я открываю сайт МКЖД прямо сейчас. Угу. Мне что я хочу узнать как пользователь? Я прямо сейчас хочу карту и красной полосочкой, где будет эта линия. Я не вижу ни
сама
карты, ни
Настена живет на Кассе.
У вас все это есть. Если внимательно посмотрите на сайте, еще там проведете лишние 2-3 минуты, вы всю эту информацию получите.
Прям сразу это увидите.
Мы учтем ваше личное пожелание, чтобы это можно было увидеть сразу.
Москва глазами пассажира, прогулки по кольцу. Где карта?
Еще раз. Значит, 16 станций пересадочных на Москву метрополитен. Карту действительно сделаем, действительно разумная вещь.
Хотелось бы, чтобы она кричаще сразу появлялась, потому что вздорные
вместо вот этой
экологи.
Фотографии поезда. Было бы здорово.
Она, знаете, что, в лице Насти вы здесь видите урбанистку. Она урбанисточка у нас. И
во-вторых, Московская кольцевая железная дорога дает нам 300 миллионов пассажирских мест в год с возможностью увеличения. С интервалом движения примерно 5 минут. Это отличная инфраструктура, которая даст еще импульс для развития близлежащей территории.
Когда Аэроэкспресс запустит двухэтажные электрички?
Надеюсь, что первые поезда закончат сертификацию уже в этом году. И на Домодедово компания собирается запустить поезда уже в этом году.
По крайней мере, году?
В этом году.
В этом году.
По крайней мере, нет. Пока точнее не могу сказать, потому что, насколько я знаю, проходят поезда сертификацию еще.
В Санкт-Петербурге парковка бесплатная с 20 до 8 ночью. Значит, я хочу добавить, точно так же бесплатная парковка с 8 вечера, насколько я припоминаю, в Париже. Я сам у Нико, отель Нико де Пари парковался так вечерком. И точно так же я парковался около Гран-Вены в Мадриде. Почему бы не сделать это все-таки в Москве?
Объясню, да. Очень просто. Да. Ответ, по-моему, максимально простой. У нас, особенно в центре города, у жителей, тех людей, которые постоянно проживают в этих домах, крайне мало парковочных мест во дворах. Подземный паркинг, с учетом того, что здания старые, тоже очень мало. Поэтому для них реальная возможность поставить машину – это улично-дорожная сеть. Если мы дадим возможность парковаться ночью бесплатно, то резиденты, те люди, которые проживают и живут, и оставляют машину на уличной сети, просто останутся без парковочных мест.
Так логика подсказывает, что не резиденты куда-то уедут там, где они резиденты.
Не всегда так получается.
Не всегда, да?
Не всегда так получается. И особенно в Москве вообще так не получается. Поэтому пока решение, которое есть, оно правильное. Опыт наш администрирования и анализа показал, что действительно, если эти места сделать бесплатными, то резиденты останутся просто без парковочных мест.
Да. Смотрите, пожалуйста, весь асфальт, который вы сдираете во время ремонта, отправьте, пожалуйста, в Омск, просит 50-й. Там у нас вообще нет асфальта. Спасибо, 50-й. Да, это хорошее предложение. Скоростной трамвай в Балаших уже, Капучино 88, хочет скоростной трамвай в Балаших.
Скоростной трамвай, мы с вами договорились в терминах, это трамвай с малым количеством остановок, с высокой скоростью движения. В городе это не оптимальное решение, потому что люди, нам важна связанность, и нам важно так сделать, чтобы общественный транспорт имел удобные пересадки.
А в Подмосковье туда?
Подмосковье, этот вопрос к Подмосковью, это не совсем задача все правительства Москвы. С точки зрения Балашихи, могу вам сказать, что у нас действительно такие планы есть, мы рассматриваем, префектура нам активно помогает в этом вопросе. Уверен, что в этом году мы сможем принять все решения с точки зрения развития трамвая.
Несколько богатых людей, как я представляю, пишут про электромобили. Смотрите, 71-й сейчас только что написал, и, насколько я припоминаю, еще несколько было таких сообщений. Так что, правда, что для электромобилей бесплатная парковка в Москве? Я теперь задумался о покупке.
С самого начала введения платной парковки в городе Москве парковка для электромобиля с самого начала бесплатно.
И мотоциклы.
И мотоциклы. Если у вас есть электромобиль, в паспорте транспортного средства написано, что это электромобиль, вы паркуетесь бесплатно во всем городе.
А
это сделано
паренек,
с самого начала.
Который снимает вот тут мои данные, он знает про то, как
он
то...
и знает система компьютерная, которую он пользуется.
Должны прийти заявить систему, на самом деле.
То есть специальный пропуск, фуражку, электромобилиста не надо.
Ничего не надо. Ничего. По номеру машины мы определим, что это машина электромобиль, и что за парковку вы не платите. Поэтому
зеленоградцы мучаются. Легкое метро, тяжелое метро, любое. Дайте нам Зеленоград.
Зеленоград. Значит, да. У нас план совместно с РЖД уже там ближайшие несколько недель запустить со станции Крюково в Москву дополнительные экспрессы. Их количество будет от 30 до 40. И время в пути со станции Крюково до Ленинградского вокзала будет примерно 25 минут.
Елена Искунцева, вам же хочется, чтобы кто-то погладил все-таки по-шерстке, кто-то должен, а ножка кусается и так далее. Елена Искунцева пишет, он блистателен, отвечает на все вопросы, блестяще знает свою работу. Елена Искунцева, Елена Искунцева. Я прочитал.
Елена, спасибо большое.
Когда
Гео, я знаю по интернету. Гео, вы же та, которая с бабочкой, да? Так, вот вы все его долбите, задайте какой-нибудь вопрос про личную жизнь, но не про спорт. Нет у нас вопроса про личную жизнь. Отлично, ну так, просто видите, девочки устали.
Когда метро Чкаловская откроется?
А, это не устало, это еще не устало, пожалуйста.
Господин Лексутова.
Откроется Чкаловская? А когда? Что там, в смысле?
А когда? Она, говорят, закрыта. Она построена, но закрыта, пишет человек, жалуется.
Не понимаю даже несколько...
Вот мы живем мифом,
наверное,
что...
Выход
на станцию, вход. Вход
на станцию,
да.
Потому что станция метро Чкаловская, слава богу, работает уже давно. Да. А в ближайшее время откроем, мы тем делаем ремонт подземного перехода и создаем такую комфортную инфраструктуру. Я думаю, что вопрос в ближайших пару недель.
Еще можно?
Нет, нельзя, ну говори, хорошо.
Я не смогла на Октябрьской перейти по пешеходному переходу подземному с коляской, потому что там устаревшие вот эти желобки, которые не подходят под мою коляску,
вы
когда это
правы.
Сделается?
Поэтому у нас есть программа реконструкции подуличных переходов, которые связаны с московским метрополитеном. Мэр нам поставил задачу в ближайшие 2 года привести их в порядок. Поэтому конкретное время, когда будет по Октябрьской сделан переход, сказать не могу.
Без ограничителей? То есть, может быть, любой ширины шасси?
Будет комфортный спуск для коляски, обязательно мы его сделаем. И в этом году у нас 44 станции, которые мы реконструируем.
Мы в Мытищах живем мифом о метро. Вот это правильно, что мы так живем, спрашивает Игорь?
Хочу сказать, что в программе государственной московского правительства в метро года в Мытищах не ожидается.
Не ожидается, Игорь, все.
В программе этого нет. И мало того, это все-таки Московская область, я думаю, что... Уместно вопрос этот задать коллегам из областного правительства.
Макс пишет, а что, правда, что мотоциклисты паркуются бесплатно? Макс, а вы платите? Тупо. Неправильно, нет, не надо же платить. Да, он платит.
Нет.
А он подбрасывает. Макс, нет. Не надо платить, не надо, вы зря платите. Вы зря. Ха-ха, пишет Евгений. Как-то ваш троллейбус автономным ходом пройдет зимой в минус 25, когда его аккумуляторы потеряют емкость на 50%.
Ну, еще раз, мы... Понимаем, что эти вещи, во-первых, они уже протестированы раз, во-вторых, 12 километров этот автобус, точнее троллейбус пройдет, не переживайте, это, на это есть гарантия производителя, на это есть контрактные условия, поэтому не пройдет, заплатит огромную неустойку и уверен, что доведут до ума.
Про метро... котельники. Что? Котельники. Вопрос.
Давай, котельники. Да.
Когда откроют? С 13-го года все открывают. Несколько человек
пишут. Вы знаете, вообще открытие станции метро, это не, что называется, конфету съесть. Это огромный труд, огромная, так сказать, ответственность и необходимый объем испытаний, тестового движения и прочего.
Станция, тогда зачем обещать готова. Было к 13-му году и переносить?
Насколько я понимаю, что обещаний там, в 13-м году их не было. Были куча проблем, связанных с землей, которая выходит в Московской области. Станция уже практически готова. Мы заканчиваем оформление документов, связанных с открытием станции, проводим необходимый объем испытаний, связанных с движением. Поезда в тестовом режиме уже ходят почти полтора месяца без пассажиров, поэтому как только все необходимые испытания будут сделаны, станция будет открыта.
В текстильщиках они затягивают сроки ремонта, спрашивают люди, потому что я каждый день говорю, что в текстильщиках скорость 3 км в час, люди, наверное, уже привыкли. Вот сейчас посмотрю, сколько сейчас. Затягивают? У вас там плохие подрядчики? Или вы удовлетворены?
В части чего, еще раз?
Удовлетворены ли вы ремонтом в текстильщиках? Там идет ремонт на развязке, и там вот сейчас разогнались люди до 5 км в час, и так месяц за месяц.
Но я думаю, что подрядчикам не могу сказать. Все-таки ответственность за реконструкцию уличной дорожной сети это несколько не моя компетенция, поэтому корректно... Ответить на ваш вопрос не смогу.
Знаете, но еще
дайте,
что?
Обязательно его возьму люди, с собой, с коллегами переговорю. Да,
пожалуйста, текстильщики, вот люди спрашивают, так там затягивается или нет, потому что мы дико устали. 3 км/ч, согласитесь, немножко странно, правда же?
Немного.
Вот. Я должен вам сказать еще, что множество людей, которые нас слушают в ближнем Подмосковье, смущены тем, что они не москвичи, и значит, вот могут идти и повеситься. Есть люди, которые считают, что Химки ничем не хуже Митина, которые считают, что Химки, Люберцы, Балашиха, вот эти места, Мытищи, это все как бы они сердцем приросли сюда, к Москве, а мы их как будто ногой такие, пошли вон.
Ни в коем случае, нет. У нас такого даже в мыслях нет.
Чуть-чуть
это
обижать.
Все люди, которые связаны с Москвой, которые либо работают, которых куча друзей, я уверен, в Москве живут, родственников, поэтому мы единое транспортное пространство, и с коллегами из Московской области мы всегда по всем транспортным вопросам рассматриваем только с одной позиции, что это единое транспортное пространство, и мы должны создать максимально комфортные условия для всех, не деля это москвич, а это житель Подмосковья. Такой даже близко, даже такого вопроса нет.
Я в несколько раз в рамках хохлядской скаридности в Хитроу в Лондоне ездил на метро.
Угу.
И миленько как-то вот хорошо. Там немножко долго, от самого центра, от Гайд-парка, минут 40 едешь. Ну и хорошо все равно, пока все равно что, заранее выезжаешь. Вот у нас, понимаете, есть ощущение, что мы должны все время пересаживаться. Хорошо бы сделать какой-то... То есть я доверил метро, ну и поехал, и в Домодедово, например, на метро. Это нереально, да?
Домодедово, я думаю, что это нереально. У вас есть альтернатива с Павелецкого вокзала сесть скоростной, и доехать на поезде. Это тот проект, которым я еще занимался до прихода в правительство Москвы. Думаю, что достаточно удобная вещь. Во-вторых, пересадка. Вы возьмите там Японию, например, Токио. Огромное количество пересадок, но зато удобно в одном пространстве доехать от одной точки до другой.
Спасибо огромное за то, что пришли к нам.
Спасибо
с нами был
большое.
Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы. 11 часов новости. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 9 сентября.